Глава 9. Это все хреновина. Сама пьеса чрезвычайно удалась, а вот публика оказалась ужасной. Оскар Уайльд. Самый эффективный способ уйти от манипуляций матрицы – рассмеяться ей в лицо. Мы, принимая ее всерьез, ввязываемся в ее игру своим разумом, эмоциями и страхом. Матрица существует лишь потому, что мы верим в реальность ее иллюзий, но мы не обязаны делать это. Эта игра разума настолько прочно вошла в нашу реальность, что люди злятся, испытывают навязчивые идеи или впадают в гнев из-за любой мельчайшей хреновины. И подобная близорукость и неспособность оценить последствия своих действий еще больше окутывает их сетью. На самом деле, все это хреновина. Кроме бесконечной любви, нет ничего, что не являлось бы хреновиной. Но, боже, каким же образом мы попали в эту игру? Например, в книге «Я есть я являюсь свободным» я писал о слове «хуй». О боже, неужели он действительно сказал это? Да, дорогая, он сказал это грубое слово, это просто возмутительно. Мне нравится, что газеты эти «Стражи нравственности» всегда печатают его как «ха» с двумя звездочками сверху. Какого хуя они так делают? Что приходит вам на ум, когда вы видите слово «ха» с двумя звездочками сверху? Хуй, конечно же. Поэтому с точки зрения морали нормально подумать слово «хуй», но не произнести его. Что за хреновина? Ничто другое так сильно не выражает глубину контроля матрицы над человеческой душой, как наше отношение к словам вроде «хуй». Возможно, они представляют собой не самые прекрасные сочетания звуков, но если вы попали молотком себе по пальцу, то вряд ли вы найдете какие-либо слова, которые лучше и полнее выразят ваши эмоции. Как и все остальные слова, их можно произнести с желчью, констатируя факт, или с юмором. И именно энергия и намерение, которые были вложены в слово, имеют значение. А не оно само. Хуй – это лишь набор звуков, который может создать разрушительный или созидательный резонанс, в зависимости от намерения. Так что же такого особенного в этом слове, если все это справедливо и для всех остальных слов нашего языка? И опять же, такое отношение к этому слову запрограммировано. С самого детства нам говорят – что это слово является матерным. И подобный импринт в течение всей последующей жизни диктует реакцию множества людей, когда они слышат эти злополучные три буквы. Говорить «половой член» нормально, хотя и нежелательно, потому что у многих это вызывает стыд. А уж односложный родственник этого словосочетания – и вовсе стопроцентно считается персоной нон-грата. И все-таки представьте, что слово «хуй» означает что-нибудь другое, например, «сэндвич». Считается, что два куска хлеба с начинкой между ними были названы так в честь четвертого графа сэндвича, который, по преданию, в 1762 году приказал, чтобы мясо подавали между двумя кусками хлеба, не прерывая его азартной игры. Сначала он собирался стать графом Портсмута, и если бы это произошло, сейчас мы ели бы портсмуты. Также вполне возможно, что если бы граф оставил свою азартную игру, чтобы заняться сексом с горничной, то слово «сэндвич» сейчас на сленге означало бы «половой акт». И у фразы «пойду сделаю сэндвич» было бы еще одно значение. Сегодня мы без проблем можем попросить сэндвич, но спроси кто-нибудь «хуев сэндвич», это вызвало бы возмущение, даже ужас. Насколько бы все отличалось, поменяйте эти слова ролями, и по какому-то стечению обстоятельств сэндвич был бы назван хуем. Было бы нормально заказывать хуй с сыром или томатами, обильно политый майонезом, но покупатель, захотевший сэндвичевый хуй, сталкивался бы с волной нравственного гнева. Я могу сказать «буй», и все будет нормально. Я могу сказать «дуй», и все будет нормально. Но когда я говорю «хуй», у окружающих волосы поднимаются вертикально вверх. При этом люди выглядят очень жалко. И если мы так нервничаем из-за одного короткого слова, то каковы же наши шансы на освобождение от триллионов намного более тяжелых пут, которыми наше восприятие реальности приковано к иллюзии? То же самое относится и к обнаженному телу. Все говорят, что безупречный Бог создал человеческое тело, а потом стал наказывать нас за его обнажение. Господи, ведь это просто иллюзорные члены и иллюзорные груди. Если бы нами не управляла соответствующая программа, голое тело было бы всем пофиг. Люди рассуждают о своем желании стать свободными, но даже не могут преодолеть первый уровень препятствий на пути к этой цели, не испытав возмущения при виде голого зада или при употреблении кем-то простого слова. Сделайте глубокий вдох. Хуй! Ну что, кто-то от этого умер? Кого-то ударила небесная молния или крылатая ракета? Это лишь хуево слово, а мы являемся бесконечным сознанием, всевозможностью. И все. На радио Лос-Анджелесе я увидел список всех слов, которые были запрещены властями для использования во время трансляции. Штраф за их употребление составлял 500 тысяч долларов. Одним из этих слов было «дерьмо». Можно сказать, экскременты и ничего не заплатить. Но стоит обозначить ту же самую субстанцию словом «дерьмо», и вам угрожает штраф в полмиллиона долларов. Хлопните-ка меня по плечу, я уже готов пробудиться. Мы настолько сосредоточены на побегах вроде слов «хуй» и «дерьмо», что не замечаем целые деревья, не говоря уже о самом лесе. Я не говорю, что все должны начать сквернословить направо и налево, если они того не желают. Но раз уж кто-то чертыхнулся, то что в этом такого? Секс является очередным нравственным крючком, который удерживает людей в иллюзии. Один американский христианин заявил, что он обеспокоен по поводу браков между геями и что он голосовал за Буша для того, чтобы тот прекратил это. Он был обеспокоен по поводу браков между геями? Хорошо, думаю, я могу посоветовать ему выход. Не женись тогда на гее. У меня есть устойчивое желание открыть сайт в интернете, освещающий решение этой проблемы. Он будет называться нетвоесобачьедело.com. Кто имеет право решать, жениться ли одному гею на другом? Это их дело. И какого черта мы морализируем по поводу подобных отношений, все равно не разрешая делать им это законно? Будьте вы геем или так называемым натуралом, это лишь компьютерная программа, реализующаяся через ДНК и РНК. Бесконечное сознание – это всевозможность, всецелая сбалансированность, и в ней за рамками матрицы нет аналогии нашим полам. Только в суперголограмме существует физический пол. А гей ли человек или натурал – никакой разницы. Оба этих понятия являются проявлениями дуальности, равно как и мужское, и женское. Все это существует только на планах иллюзии и разделения. С той точки зрения, которая изложена в этой книге, половой акт, будь он между натуралами или геями, состоит из введения одной голографической иллюзии в другую голографическую иллюзию и приема сообщений от нашего центрального процессорного устройства, описывающих нам наши ощущения. Член мозгу. Ты меня слышишь? Да, связь прекрасная. Член, я просто волнуюсь о преждевременной эякул... Ой, а вот и она. Знаю, что нужно относиться к этому намного серьезнее, потому что один сексолог в телешоу подробно распространялся об этой серьезной проблеме. Какая ерунда. Преждевременное семяизвержение вызывается страхом преждевременного семяизвержения и страхом провала в постели. Как-то меня спросили, хорош ли я в постели. Я ответил, что не знаю, потому что сплю, находясь в ней. Возможно, мне следует установить камеру, чтобы узнать это. Понятие «хорош в постели» означает, что ты можешь заставить телесный компьютер своей партнерши согласиться с тем, что ты хорош. Если делаешь это, то ты мачо, или, говоря языком желтой прессы, отличный любовник. Кстати, это эвфемизм, обозначающий человека, который хорошо занимается сексом, и используемый с целью не напугать детей, поэтому не следует путать его с обозначением человека, который хорошо выражает свою любовь. Секс, в котором участвует сознание, может стать толчком к пробуждению и влить энергию, взятую извне матрицы, в нашу ДНК. Но одержимость чисто плотской стороной секса может затолкнуть человека еще глубже в матрицу, ведь в этом случае секс – лишь встреча ДНК и центральных процессорных устройств партнеров. Он похож на подключение персонального компьютера к ноутбуку для обмена информацией. И надо заметить, у одного из них неплохая пара разъемов. Нет ничего страшного в подключении компьютеров друг к другу. И этот процесс может доставлять удовольствие, равно как и плотский секс. Я говорю не о том, что это хорошо или плохо, а о таком понимании происходящего, чтобы мы, а не программа, управляли собой. Если матрица хочет, чтобы мы чему-то уделили внимание, то этот объект должно быть важен для контроля матрицы. И это справедливо в случае с одержимостью сексом. Без темы секса многие желтые газеты превратились бы в листки. Я жду, когда выйдет новый выпуск журнала «Кто есть кто» под названием «Кто кого имеет». Потому что, насколько я могу судить, его оторвут с руками. Существует ажиотаж вокруг сексуальной жизни знаменитостей, которая, похоже, стала намного важнее, чем основное занятие этих звезд. Мне кажется, та женщина – великолепная актриса.
Правда? В каких фильмах она снималась?
Не припомню, но я знаю, что у нее был роман с Райаном О'Нилом. Секс обеспечивает продажи газет, громадного числа журналов о звездах и, самое главное, продажи матрицы. Сексуальное влечение берет корни в мозге рептилий, как и заинтересованность в сплетнях о знаменитостях. Роберт Ф. Кеннеди-младший, автор «Преступлений против природы», так выразился о СМИ. Они предлагают материалы, зацикленные на сексе, интерес к которому у всех нас сосредоточен в рептилианском ядре мозга, вместе с и интересом к сплетням о звездах и на данный момент к террору. Подчеркну еще раз, это не случайное совпадение. У продажи и слишком рьяного подавления секса есть расчетливые мотивы. Все, что сфокусировано на пяти чувствах, находится на особой службе у матрицы, и ничто не делает это так эффективно, как секс, потому что он представляет собой исключительно мощный опыт для органов всех пяти чувств, во время которого клетки и мозг обмениваются информацией. Сексуальное желание, которое занимает умы людей в течение намного большего периода времени, чем сам половой акт, тоже работает на матрицу. Сексуальные фантазии возбуждают человека просто при мысли об акте. Когда человек думает о том, что его заводит, тело начинает выдавать те же самые реакции, что и во время акта. Алкоголь и наркотики считаются зависимостями, но для многих то же самое можно сказать и о сексе. В подобном случае не человек имеет секс, а секс имеет его. Он может завладеть человеком точно так же, как и прочие зависимости, и удерживать его в реальности, образованной пятью чувствами. Все это не представляет проблемы, если вы помните, что физическое является иллюзией, тогда вы можете получать удовольствие, не попадаясь на удочку веры в реальность этого. Не только программа поклонения своему члену приглашает людей к бесконечным занятиям сексом. Игра «Матрицы» здесь намного тоньше. Газеты и журналы одержимы сексуальной жизнью богатых и знаменитых избранных, но в то же время морализируют по поводу секса и заставляют людей испытывать чувство вины, связанное с половой жизнью. Мы сообщаем вам, что у этой звезды был групповой секс с тремя женщинами. Разве это не отвратительно? Ну, вообще-то, если все у них было по взаимному согласию, то нет, не отвратительно. Подобное всегда пишут моралисты-лицемеры, которые сами с удовольствием занялись бы сексом с четверыми. СМИ напоминают крестоносца от нравственности, который осуждает порнографическое видео, одновременно просматривая один фильм за другим с целью удостовериться в том, что они ужасны. Они завлекают людей сексом, чтобы продать свои газеты, и при этом порицают безнравственное поведение и заставляют нас испытывать вину за те же самые действия или даже за мысли об этом. Еще один тезис состоит в том, что у звезд есть деньги, слава и секс с красивыми людьми, а вот у вас этого нет. Вы являетесь чужими на этом празднике жизни. Но мы начали выпуск нового журнала о звездах, так что вы можете заплатить нам, чтобы взглянуть на то, чего у вас никогда не будет. Хорошо? Поняли? Видите, насколько вы отстали от жизни. Успех – это слава, богатство и статус секс-символа. А у вас, кажется, еще корзина белья не стирана. Такая стимуляция зависти и нереализованного желания, особенно сексуального, создает длительную фрустрацию, которая может вызвать сбои во всей энергетической системе тела, разум, эмоции, содержимое которой обрабатывается ДНК и РНК. Любая фрустрация, особенно на сексуальной почве, может нарушить поток энергии в этой системе и проявиться в виде заболевания, депрессии и сексуальной одержимости. Католическая церковь утверждает, что ее священнослужители не занимаются сексом. И эта же самая церковь по всему миру сталкивается с проблемой священников, имеющих половые контакты с детьми. Одно порождает другое, ведь все, что подавляется, превращается в одержимость. Энергия перетекает туда, куда направлено внимание. Если кто-то помашет чем-то перед вашим носом и затем сообщит, что вы не можете получить это или должны отрицательно относиться к этому, то у вас непременно возникнут навязчивые мысли по поводу недоступной вам вещи. И именно так постоянно происходит с сексом в СМИ. Писатель Оскар Уайльд сказал: «Единственный способ избавиться от соблазна – поддаться ему». При сопротивлении ваша душа заболевает желанием получить то, что она запретила себе. Абсолютно точно, при условии, что вы, поддаваясь соблазну, не ущемляете чьи-то права. Сейчас появилась новая религия – религия знаменитостей, в которой каждая по-настоящему талантливая или сфабрикованная звезда представляется в качестве Иисуса Христа, пусть и мимолетного, группе управляемых системой последователей. Время вашего старого героя, возможно, уже ушло, но его место занимает новый выпускник фабрики по производству звезд. Их выпуск не прекращается. Наши программисты решили, что мода на рок-музыку прошла, и вместо нее должен быть рэп. Поэтому именно его нам предоставляют. А когда они решат, что рэп уже никуда не годен, они вернут нам рок, или хип-хоп, или диско, или что угодно другое, заставив нас при этом считать, что таков наш собственный выбор. Это блестящий способ управления разумом, название которого – маркетинг, или иными словами – навязывание. Люди в ожидании часами толпятся под дождем, чтобы мельком увидеть какую-то кинозвезду или певицу в ее одноразовом дизайнерском одеянии, которое стоит больше, чем ее промокшая паства на скамьях за оцеплением безопасности зарабатывает за несколько месяцев. Правда, подобная игра по чужому сценарию или неплохое исполнение хорошей песни могут поместить вас в список первых звезд икон. Они составляют новый пантеон, который используется, как и старый, для продажи иллюзии внутри иллюзии. Джон Уэйн стал военным героем, ни разу не приняв участие в бою. И, как произошло в Калифорнии, бодибилдер со словарным запасом трехлетки может быть избран губернатором лишь потому, что он прохрюкал себе дорогу благодаря нескольким фильмам. Тот факт, что он продолжает хрюкать теперь уже в своих политических речах, не имеет никакого значения для толпы его поклонников в городе, которые только и делают, что твердят одну и ту же мантру. «Мы любим Арни», имеется в виду Арнольд Шварценеггер. Нам указывают, как нужно выглядеть, что говорить, о чем думать, как себя вести, кому поклоняться, к чему стремиться. Нормы – это дерьмо в конце туннеля. Но мы являемся бесконечным сознанием, всем сущим. Чем мы занимаемся, играя в «я» ничтожный, а «ар» незначительный, если есть только одно бесконечное «я»? Матрица стремится разделить это бесконечное единство всеми доступными средствами. Взгляните на мир, и вы увидите миллиарды ложных путей, предназначение которых – разделять и властвовать. У нас есть и религии, расы, нации, классы, уровни дохода, мужчины и женщины, политика и так до бесконечности. Список никогда не заканчивается, потому что в него все время добавляются новые пункты. Это важно для матрицы, ведь она, реализуя свою вибрационную иллюзию, опирается на дуальность и должна удерживать попавшееся сознание в состоянии восприятия иллюзии, чтобы то не осознавало себя и перестало контактировать с единым. Политика разделяет людей по всему миру, и миллиарды принимают ее всерьез, в то время как политический институт за небольшими исключениями превратился в цитадель коррупционеров, тупиц или недальновидных людей. Дело не в том, за кого нам нужно голосовать, а в том, зачем нам надо утруждать себя этим, если вся система вопиюще нечестна. Мальчика Буша нельзя оставить за прилавком на рынке без присмотра родителей, а он, несмотря на это, был дважды избран президентом, который посылает молодых парней и девушек убивать и умирать, в то время как остальные ребята, находящиеся с ним на одном уровне развития, играют дома со своим конструктором. Но люди так сильно поверили во всю эту красивую чепуху, как будто бы их голос может что-то изменить. Как вы думаете, за кого нам лучше проголосовать? Что скажете об экономических планах Буша и планах Керри по обороне страны? Как вам их жены, которая из них будет лучшей первой леди? Думаете, политика Керри в отношении рака кажется лучше? И как насчет его службы во Вьетнаме? Думаете, он говорит правду? А что скажете о Буше, который уклонялся от призыва? Да заткнешься ты, наконец, мать твою! Все это хреновина! Ниже я представляю вам краткую выдержку из политических выборов для чайников, которая, как можно догадаться из названия, особенно будет полезна всем тем, кто голосовал за Джорджа Буша-младшего. Оба кандидата в американских выборах и в прочих значительных странах мира, включая Британию, финансируются крупнейшими корпорациями иллюминатов и контролируются одной и той же силой. Мировая политика представляет собой лишь игру, которая одурачивает людей. Раздаются деньги. По оценкам, около миллиарда долларов для Буша и Керри в 2004 году. И в качестве ответного действия музыкант спрашивает у заказчика, какую тот предпочитает музыку. Спонсоры избирательной кампании Буша 2000 года невероятно обогатились на вторжении в Ирак, производя оружие для разрушения этой страны и экспертизу для восстановления того, что было стерто с земли их же бомбами. Речь идет о печально известной парочке Карлайл Групп, связанной с Бушем отцом, и Халли Бертон, нефтяной компании, которую возглавлял Дик Чейни до того, как стал вице-президентом США и нянькой этому малолетнему преступнику. Партийная система в политике была разработана иллюминатами, чтобы упростить манипулирование. Вместо того, чтобы столкнуться с необходимостью управления сотнями личностей, делающих свободный выбор в соответствии со своей совестью, иллюминатам нужно контролировать лишь партийные верхушки. В Британии распространена система кнута, когда руководство партии ежедневно указывает своим членам в парламенте, как они должны голосовать. Если депутаты не выполняют эти приказы, то их передвижение по карьерной лестнице останавливается, и, несмотря на это, они якобы представляют избравший их народ, а не партийную диктатуру. В действительности, конгрессмены, сенаторы и депутаты перед принятием законов даже не читают большую часть законопроектов, проходящих через парламенты по всему миру, не только в США. Американский антитеррористический закон, попирающий базовые свободы с 11 сентября 2001 года, не был прочитан голосующей массой перед тем, как она поддержала его принятие, подчеркивает конгрессмен США Рон Пол. Подобная партийная система идеально подходит для манипуляций, ведь чтобы управлять партиями, необходимо лишь контролировать их лидеров. Ставленники иллюминатов находятся в верхушке всех основных политических партий и многих других. И это дает им возможность ежедневно манипулировать демократическим процессом. То, что мы поразительно называем демократией, является другим обозначением диктатуры. В 2004 году Буш и Керри состояли в обществе черепа и костей, элитной секретной группировки для избранных членов семейств иллюминатов. В этом обществе насчитывается несколько сотен членов, а население США составляет около 295 миллионов человек. Но каким-то образом это общество умудрилось финансировать обоих кандидатов на свободных выборах. Иллюминаты не могли проиграть. Независимо от результата, в Белый дом попал бы их парень. И Буш, и Керри просто придерживались бы одного и того же курса в различной внешней упаковке с целью показать людям, что у них будто бы был выбор. Кандидатов спросили об их членстве в обществе черепа и костей в интервью на общественной телевизионной службе ОТС. И они оба отказались говорить об этом. Буш заявил, что это слишком секретно. Журналист позволил им таким образом уйти от ответа, хотя должен был поинтересоваться, почему два потенциальных президента США не захотели рассказать людям о своем членстве в секретном обществе из-за слишком большой секретности. Какого черта они имели в виду под словом «секретно» и каковы были последствия открытого обсуждения такой секретности? Но большинство американских журналистов и корреспондентов телевизионных новостей можно очень легко узнать. Это те, кто стоит на коленях и высовывает язык, готовясь подлизывать. Разновидности вроде республиканец, демократ, лейборист или консерватор являются масками на одном и том же лице. Но, как произошло в 2000 году, человеком, который понадобился иллюминатам, стал Джордж Буш-младший, потому что его так называемые неоконсерваторские фашистские управляющие, устроившие войну с терроризмом, имели своих людей в правительстве, и они должны были остаться там, чтобы завершить процесс разрушения всего мира и Америки. А во второй раз выборы были подтасованы в пользу Буша, особенно при помощи электронных устройств голосования, которые не оставляют бумажных документов для доказательства верности результатов. Просто верьте нам, ладно? Эти устройства были предоставлены корпорациями, поддерживающими Буша, которые также осуществляли и подсчет голосов. Среди них была компания Diebold Incorporated из Кантона, штата Огайо. Ее глава Уолден О'Делл собрал наибольшую сумму денег для предвыборной кампании Буша, а спустя год после выборов написал, что стремился помочь избирателям Огайо отдать свои голоса президенту. Вероятно, по чистому совпадению так вышло, что каким-то образом штат Огайо умудрился на 90 тысяч голосов превысить число зарегистрированных в нем избирателей. На моем веб-сайте davidicke.com можно найти информацию об остальных подтасовках на выборах. Для того, чтобы стать марионетками в этом коррумпированном фарсе, миллионы людей простояли в очередях по 7 часов ради демократического права сделать ничего не решающий выбор. Кроме того, в так называемом «маяке демократии» произошел сумасшедший факт. Важнейшие выборы в Огайо возглавил Кен Блэквелл, госсекретарь штата и сопредседатель комитета Огайо по продвижению Джорджа Буша. То же самое произошло во Флориде под руководством госсекретаря штата Кэтрин Харрис, когда выполненная там подтасовка голосов сделала Буша президентом в 2000 году. Губернатором Флориды тогда был Джеб Буш, брат нашего идиота. Америка не является даже демократическим государством, не говоря уже о свободной стране. И, несмотря на это, большая часть ее электората продолжает принимать политику всерьез. Возможности манипулирования нашим рептилианским мозгом таковы, что колоссальное число избирателей проголосовало и на законном основании за Буша в 2004 году. И, разумеется, эти люди все тщательно обдумали перед тем, как пойти в комнату для голосования. Решения, принятые Бушем, повлекли за собой убийство десятков тысяч граждан Ирака и свыше 1000 солдат. Но христиане отдали за него свой голос потому, что он выступал против абортов. Он дал толчок хаосу и насилию по всему миру и убрал основные американские свободы. Но половина электората выбирала Буша как лучшего защитника населения и его свободы. Это волочащийся за женщинами и нюхающий кокаин лжец, который ответственен за смерть и страдания миллионов, и все равно люди голосовали за него, как за стража брака и американской нравственности. Это идиот с интеллектом горошины, но люди выбирали его как мудрого лидера. Он воспользовался связями своего отца, чтобы уклониться от воинского набора во Вьетнам. И как его прототип Джон Уэйн никогда не видел пули, не говоря уже о ракете, посланной противником из ненависти. Но десятки миллионов избрали его, потому что он проявил храбрость, посылая других погибать от имени народа. Величайшая ирония состоит в том, что выборы Буша представлялись выборами американского патриотизма, в то время как иллюминаты пользуются Бушем для развала Америки. Мировое правительство и сверхдержавы – это не одно и то же, потому что сверхдержава обладает достаточной финансовой и военной мощью, чтобы указать мировой диктатуре ее место. Мы наблюдаем, как Буш используется в качестве движущей силы плана по привлечению американских войск и ресурсов для завоевания мира, когда в действительности тем самым подрывается финансовая и военная сила США. Для дальнейшего продвижения этого плана планируется устроить конфликт с Китаем. Да, но как вы думаете, почему люди больше хотели видеть президентом Буша, а не Керри? Потому что Керри является либералом и мягок по отношению к врагам или... Расы также играют важную роль в игре разделения и властвования. Так называемые расы представляют собой различные компьютерные программы. Они схожи, потому что большая часть ДНК одинакова у всех, но мелкие отличия в ней создают разные цвета кожи, черты лица и размеры тела. Суть расизма можно выразить утверждением, что Google лучше, чем Yahoo. Две поисковые системы в интернете. Я заявляю, что наш мир не место для крайних сторонников Гугла, кастовой системы или ярых противников свиной тушенки. Деление на расы – иллюзия, и, тем не менее, убедительная для миллиардов людей, ДНК которых попала в матрицу. Жуткое убийство Кена Бигли, британского заложника, обезглавленного в 2004 году в Ираке, стало ярким примером того, что может противостояние рас и наций сделать с воплощенным единством. За ней последовали церковные службы о признании и памяти, правительственные ноты о глубоком сожалении, чтение Библии Тони Блэром и даже минута молчания перед футбольным матчем между сборными Англии и Уэльса. Я понимаю все это, ведь Кен испытал немыслимое. Но где же излияние скорби, правительственные ноты о глубоком сожалении, церковные службы и минута молчания по десяткам тысяч иракцев, убитых и искалеченных в результате британского и американского вторжения в эту страну? Разве дети, погибшие при бомбежках, или увидевшие, как их родителей, братьев и сестер разрывало снарядами, недостойны таких же признания и реакции, которые последовали за ужасным убийством Кена Бигли? Почему такой резонанс был вызван смертью одного англичанина, но не убийствами всех тех иракских мужчин, женщин и детей, число которых по одному из подсчетов достигло 100 тысяч из-за расового и национального самосознания? Вот почему. Кен был одним из наших. И в этом все дело, понимаете? Когда утрачено осознание того, что все мы представляем собой единое, а разделение – иллюзию, то мы забываем, что все и вся сущие являются одними из наших. Вместо этого мы угодили в программу гордости тем, что я британец, и программу гордости тем, что я американец. Они доступны на всех языках, например, программы гордости тем, что я немец, и гордости тем, что я иракец. Даже внутри них есть подпрограммы, такие как программа гордости тем, что я техасец, или программа гордости тем, что я лондонец. Эти программы утверждают, что люди должны рождаться на том же самом иллюзорном куске земли, что и мы, для того, чтобы считаться одними из нас. При просмотре матчей английской профессиональной футбольной лиги можно заметить, как местные болельщики поливают грязью какого-нибудь игрока приезжей команды. Но когда этот же игрок выступает за сборную Англии, те же самые болельщики приветствуют его. Все это различные уровни программы одного из нас. Эта программа несет ответственность за бесконечные войны, в которых население, запрограммированное на мышление в рамках «мы и они», распаляется от страха и неведения. В результате представители воюющих сторон убивают незнакомых себе людей, которых они никогда не видели и при встрече с которыми, скорее всего, прекрасно бы поладили. Американские и британские войска убивали мирных граждан Ирака, в то время как арабские борцы за свободу отвечали им, обезглавливая американских и британских мирных граждан и людей из тех стран, которые даже не участвовали во вторжении. И войска, и арабские мстители управляются одной и той же программой и, соответственно, имеют одно и то же мышление, но считают, что отличаются друг от друга и находятся по разные стороны. Эта программа распространяет нелепую идею о том, что можно судить человека по цвету его кожи или форме тела, в то время как все представляют собой единое сознание, попавшее в иллюзию. Если людям нравится то место, где они живут, или где они родились, то это здорово до тех пор, пока они помнят, что все это не является реальным. Под программами гордости тем, что я британец или американец и так далее, я имею в виду веру в то, что люди, родившиеся или живущие в вашей стране, чем-то лучше или важнее других, достойны большего уважения и внимания и помещения интересов вашей страны выше интересов всеобщей справедливости. Многие из известных писателей и исследователей тайных организаций прочно придерживаются программы гордости тем, что я американец, и программы Бога. Однажды я поехал на ферму вблизи Тускона, где, как мне передали, собирается группа людей для обсуждения тайных организаций. Рядом с домом стоял большой христианский крест, и возле него сидел парень, отдыхая от лекции. Мы разговорились, и мне стала ясна степень его мракобесия. Теперь я могу сказать, что он был разновидностью Windows 95, возможно, одна из ее ранних версий. Я спросил, как он увязывает идею о какой-то давно утраченной американской свободе с отношением прибывших поселенцев к коренным жителям страны. Он ответил, что Бог предназначил эту землю для белых людей, а индейцы просто присматривали за ней до их появления. Он и ему подобные мечтали о каких-то мистических временах, когда Соединенные Штаты были действительно свободны. Проверка реальности. Этого никогда не было. Разве свобода была тогда, когда в Америку приплыли европейцы, чтобы уничтожить коренных жителей путем геноцидного массового убийства? Разве свобода была тогда, когда их ввергли в нищету и голод в резервациях, которые зачастую лишь немногим отличались от концентрационных лагерей? Разве свобода была тогда, когда индейцев хладнокровно убивали лишь для того, чтобы разрушить их образ жизни коренного населения и создать у них зависимость от белых? Разве свобода была тогда, когда их намеренно заражали оспой, чтобы убить как можно больше? Разве свобода была тогда, когда им и европейским поселенцам насаждали христианство посредством инквизиции, насилия и психологического фашизма? Свободных Соединенных Штатов никогда не было и не будет до тех пор, пока их население не освободится от иллюзорного тезиса «Боже, благослови Америку, страну свободы!» Как вы можете такое говорить, когда США – сильнейшая страна мира? Хреновина. Стран не существует. Это компьютерные программы, которые существуют лишь в форме сигналов, декодированных нашим мозгом. Это иллюзии, которые встроены в соответствующую программу, чтобы разделять, властвовать и обманывать нас. Вы не являетесь американцем, британцем, южноафриканцем, мексиканцем, никем из них. Вы – бесконечное сознание, получающее опыт голографической иллюзии, цель которой – заставить вас поверить в то, что вы являетесь американцем, британцем, южноафриканцем или мексиканцем. Кстати, некоторые полагают, что человек, выступающий против централизации мировой власти, обязательно преследует интересы своего национального флага. Что же, это справедливо для некоторых, но, по-моему, флаг необходим лишь для определения направления ветра. В американском шоу «Ковбоев» один участник заявил в стиле Джона Уэйна: «Заботься о своем флаге, и твой флаг позаботится о тебе». Судя по неопрятному виду этого парня, его флаг, похоже, расторгнул с ним контракт. Мои поправки к глобальной интерпретации заключаются в том, что люди сами должны управлять принятием важных для себя решений, помогать другим и стирать все границы. Национализм и глобальная централизация – две стороны одной и той же хреновины. Существует менее масштабная разновидность этой программы, известная как «родители и семья». Родители постоянно создают централизацию власти, а семьи в целом работают по националистическому принципу. Мы – семья, мы заботимся о себе. И снова я могу их понять, но все равно это иллюзия. Родитель и ребенок отличаются лишь точкой входа в фильм на DVD-диске. Те, кто присоединился к фильму в точке А, стал родителями тех, кто сделал это несколькими сценами позже. Первые являются родителями только потому, что объединили свои программы ДНК, создав голограммы для других, чтобы те смогли получить опыт жизни в петле времени. А песня о родственной крови представляет собой очередную иллюзию. С человеком, которого знаешь 10 минут, можно испытать такие эмпатию и связь, каких всю жизнь не будет, как ни старайся, по отношению к родителям и другим членам семьи. Подобная связь может иметь место внутри семьи, но это не обязательно, как свидетельствует множество примеров. Даже если она установилась, то благодаря не иллюзорной голографической семье, а сознанию, которое управляет программой под названием «семья». Также может случиться, что ДНК, тело, разум, эмоции, запрограммировано на притяжение к другой программе для получения взаимного опыта в иллюзии реинкарнация карма. Но это другой уровень связи. Скорее брак по расчету, а не проявление бесконечного единства. Я люблю проводить время со своей семьей и наблюдать за ее развитием. И я ни в коем случае не утверждаю, что людям не следует создавать крепкие семьи, если они того пожелают. Нам просто нужно понять истинную суть семьи, и тогда мы сможем наслаждаться этим опытом или отказаться от него без участия управляющей нами иллюзии. В противном случае семья может превратиться в кошмар, который может преследовать людей в течение всей их жизни. Многие родители, похоже, считают себя вправе указывать своим детям, как думать, во что верить и как прожить эту иллюзорную жизнь. Подобная надменность не перестает поражать меня. В телефильме «Законы иудаизма» было показано, как детей с самого рождения приучают следовать жестким и крайним верованиям их родителей. Мальчику не стригут волосы до 3 лет, потому что евреям приказано не касаться плода дерева до тех пор, пока ему не исполнится 3 года. Затем выполняется церемония стрижки волос с оставлением священных прядей по бокам. И с этого времени он должен носить шапочку. Ему 3 года, и его не спрашивают, какую религию он хочет исповедовать, если вообще хочет. Точно так же обстоит дело и с еврейскими детьми, которым делают обрезание только потому, что того требует религиозный закон, и с христианскими детьми, которых крестят в церкви, не предоставив им выбора. На следующий день после церемониальной стрижки волос, от которой сикхи, вероятно, трепещут от ужаса, недавнего ползунка забирают в школу для изучения еврейского алфавита. Остриженный ребенок в том документальном фильме выглядел абсолютно сбитым с толку происходящим, но все только начиналось. Целая жизнь следования букве Торы ожидала его. Даже утренний подъем детей диктуется законом иудаизма. Они должны надевать одежду, начиная с верхней части тела, правую сторону, затем левую. Их программируют как роботов с самого раннего возраста. Сразу после пробуждения они должны надевать шапочку, и тут же им приносят емкость с водой для омовения рук. Рэби Довид Яффи пояснил, что руки следует мыть немедленно, потому что ночью они могли прикасаться к духовно нечистым местам. Другим это известно, как чесали яйца. Если Бог создал яйца, то как они могут быть духовно нечистыми? По закону ортодоксального иудаизма, девочки и мальчики официально считаются взрослыми в 12 и 13 лет соответственно и становятся ответственными за все свои поступки, они их родители. С этого момента им не разрешается прикасаться к представителям противоположного пола до свадьбы, даже к братьям и сестрам. Одна мать рассказала нам, как сложно бывает избежать контакта, получая сдачу в магазине. По ее словам, фокус состоит в том, чтобы держать свою руку под рукой продавца, позволяя монетам падать в нее. Зачем они нагружают детей 12-13 лет этой чепухой? Счастливое вступление во взрослую жизнь. Бар-мицва, мой мальчик. Добро пожаловать в жизнь, полную страха и подавления. Прочие системы верований также насаждают свою долю детям через родительскую и религиозную диктатуру. Кто такие эти люди, чтобы указывать своим детям, во что нужно верить, не предоставляя им выбора или возможности попробовать иные возможности? Можете ли вы представить ярых сторонников иудаизма, предлагающих своим детям познакомиться с христианством, буддизмом или с этой книгой, прежде чем решить, хотят ли они следовать бесконечному числу законов иудаизма, которые будут регламентировать все стороны их жизни? Без шансов. Равно как родители-христиане не поступят таким образом в отношении иудаизма и прочих религий. Нет. Ваши родители являются христианами или ортодоксальными евреями, и поэтому вы и их дети будете посещать церковь или синагогу и носить этот крестик или эту шапочку. Родители должны помогать и давать советы своим детям, чтобы защитить их от вреда. Но это не то же самое, что указывать им, во что верить и проталкивать свою программу в их реальность. Никто из моих детей не придерживается какой-либо религии, но если они того захотят, в добрый путь. Это их жизнь, а не моя. Если молодые люди желают быть свободными, им необходимо иметь волю решать самим, во что им верить. Им необходимо отказаться от закачки информации и не позволять родителям или окружению загонять себя в рабство. Родители могут умело вызывать чувство вины и отрицательные эмоции у детей, потому что последние не делают так, как говорят или хотят первые. Если вы хотите стать свободными, не попадайтесь на эту старую уловку для разума. Раз родители не уважают право своих детей на свободу совести, то пусть идут куда подальше. Вот как я считаю. Они тем самым теряют право на серьезное отношение к себе. Есть множество фантастических родителей, которые не давят на детей и не указывают им, как нужно развиваться. И есть множество родителей, идущих по другому пути, которым пофиг, что происходит с их детьми, не говоря уже о предложении тем помощи и поддержки. Какому из двух вариантов следовать, решаем мы сами, опираясь на зов своего сердца, а не на какую-либо модель родительского поведения, закачанную в нашу реальность. Я понимаю, почему люди живут целую жизнь с чувством вины из-за несоответствия ожиданиям своих родителей или с чувством возмущения тем, как с ними обращались родители. Но не отчаивайтесь, я несу вам радостную весть. Все это хреновина. На самом деле родителей нет. Есть только голографические иллюзии, которые мы называем семьей. Именно сознание, а не семья, связывает нас друг с другом. К тому же давайте не забывать, что маятник раскачивается в обе стороны. Дети тоже насаждают свою волю родителям и используют свой собственный набор трюков для вызова чувства вины. «О, мама, тебе не следует вести себя так в твоем возрасте. Это стыдно». «Что же, вали тогда туда, где тебе не будет стыдно. Дверь находится вон там». Родители терзаются, когда по различным обстоятельствам не могут предложить помощь детям. Но мы являемся бесконечным единством. Мы – родители, и мы же – дети. Разделение и пространство между нами представляют собой очередные иллюзии. «Я знаю, как трудно жить, понимая, что не имеешь возможности помочь, но только выражая любовь без ненужной привязанности, можно стать свободными». Давление со стороны родителей часто связано с программой под названием «Ты должен, должна чего-то добиться в своей жизни». Это значит стать успешным в терминах системы и людей, запрограммированных ей. Успех обычно состоит большей частью из двух вещей – статус в обществе и деньги. Компьютерная программа статуса имеет дело с так называемыми «знаменитостями», но распространяется также и на все позиции и титулы, которые делают нас успешными, по мнению системы. Это значит находиться в статусе президента или премьер-министра, быть юристом, судьей, начальником милиции, военным лидером, врачом, крупным бизнесменом, брокером на бирже или телеведущим. Это иллюзии, которые поддерживают большую иллюзию, и именно поэтому в их личных делах система ставит штамп «добился успеха». Почему бы системе матрицы не заставить людей стремиться получить те роли, которые наиболее выгодны ей? Не случайно, что занятия, признанные самыми успешными, это те, которые больше всего служат системе. Но на подобное достижение успеха стоит взглянуть пристальнее. Президенты и премьер-министры являются марионетками сил, диктующих им решения, и из примера с Джорджем Бушем-младшим и многими другими становится ясно, что любой идиот может стать успешным, попав на высокий пост. Его могут назвать президентом США, но все равно он останется идиотом. Высокий статус никак не влияет на это, а лишь изменяет наше управляемое восприятие. А для того, чтобы попасть на верхнюю строчку в таких грязных политических гонках, Нужно быть коррупционером до мозга костей и уметь лгать на автомате.
И это настоящий успех?
Юрист служит системе, наблюдая за исполнением законов, разработанных, чтобы заключить население в цепи бесчисленных кодексов, правил и бюрократизма. Эти юристы берут так много за свое служение системе, что подавляющему большинству людей закрыт доступ к процессам, и они не могут противостоять действиям правительства, судов и милиции, имеющих возможность пользоваться деньгами налогоплательщиков для защиты системы от этих же налогоплательщиков, которым она якобы служит. Они пользуются народными деньгами, чтобы усаживать людей за решетку. В любом случае, большая часть законов, за исполнением которых следят юристы, представляет собой мошенничество. И это настоящий успех? Юристы, которые лучше других лежат в системе задницу, могут продвинуться дальше и добиться еще больше успеха, стать судьей. Эти люди создают постоянный перевес в сторону системы, а тот из них, кто надежнее других обеспечивает принятие верного решения, обязательно получит ведение громких дел, победа в которых первостепенна для системы. Они, как и политики, представляют собой мясо для системы, и многие из них глубоко коррумпированы, являясь частью, основанной на коррупции государственной помойной ямы. И это настоящий успех. Полиция играет ту же самую роль, следя за исполнением законов, которые насаждают волю системы и защищая последнюю от противостоящих ей людей. Даже многие подлинные личности вынуждены подчиняться, иначе их уволят. Главная миссия полиции состоит в служении не людям, а системе. За некоторыми достойными исключениями. Именно система платит полиции и посредством форменной одежды или санкции на действие наделяет ее властью над остальными, которые так жаждут многие. И это настоящий успех? Военные сражаются в войнах и захватывают страны в соответствии с планами системы, выставляя для себя и для народа эту безумную человеческую бойню в качестве защиты свободы. Многие на собственном опыте в Ираке убедились, что являются просто пешками. И насколько мало политики, посылающие людей на войну, заботятся о последствиях для них и их семей. И это настоящий успех? Врачи являются подружками бандитов из синдиката организованной преступности, известного как фармацевтический картель. Он, соответственно, с подконтрольными себе национальными медицинскими ассоциациями диктует доктору, какое лечение нужно прописать. Например, рак равно химиотерапия. Врачей программируют официальной точкой зрения на человеческое тело и здоровье во время их учебы, и если они принимают эту допотопную версию медицины, система вознаграждает их своими дипломами, и в результате одной из главнейших причин смерти становятся врачи. И это настоящий успех? Руководители транснациональных корпораций считаются чрезвычайно успешными людьми с гигантскими заработными платами. Но что вы скажете о бедствиях, которые они вызывают по всему миру? Они захватывают сельскохозяйственные земли и тем самым заставляют местное население голодать, платят ему жалкие гроши за длиннющий рабочий день после того, как уничтожены все альтернативные рабочие места, и платят коррумпированным правительствам и охранным фирмам за устранение любого, кто бросает вызов подобной диктатуре корпораций. А как насчет убийств и геноцида, которые стали инструментами многих таких корпораций и войн, которые ведутся с целью защитить или укрепить их интересы? И это настоящий успех? Брокеры на бирже могут заработать так много денег, что некоторые самые престижные жилые районы в Лондоне нередко называются брокерской полосой. Но кто такие эти люди на самом деле? Профессиональные игроки, вроде тех, что сидят за карточными столами в Лас-Вегасе. Единственное отличие состоит в том, что биржевой брокер играет миллиардами жизней по всему миру, судьба которых зависит от того, как эти ребята инвестируют
сыграют деньги своих клиентов. Удачная для брокера сделка может означать нищету и голод для людей, о существовании которых он даже не догадывается. Целые телеканалы посвящены докладам с рулеточных столов под вывеской финансовых рынков Уолл-стрит и Лондонского Сити. С таким же успехом можно делать репортажи об игре в покер из казино Лас-Вегаса. Можно также возносить брокеров за накопленные ими богатства, но эти деньги пришли к ним через манипуляции и страдания других. И это настоящий успех? Телеведущие и прочие тележурналисты преподносят наш мир в форме, которая постоянно укрепляет эту иллюзию, и выставляют события в таком виде, который устраивает систему и технологию «проблема, реакция, решение». Большинство, хотя и не все, делают это потому, что не имеют понятия о том, что реально происходит, и просто пересказывают официальный источник. Остальные звезды этого маленького экрана предлагают ошеломляющую банальность, которая преобладает в телепрограммах и ввергает зрителя в пожизненную дремоту. И это настоящий успех? Нет, это все хреновина. Среди представителей всех перечисленных профессий встречаются те, кто действительно пытается противостоять системе. Но вспомните, что будет с доктором, пожелавшим лечить своих пациентов методами, которые противостоят фармацевтической диктатуре, или с университетским профессором, попробовавшим привить своим студентам расширенную точку зрения. Как и честным полицейским, журналистам и прочим, им либо следует подчиниться системе, либо их уволят с работы. Поэтому наиболее успешные люди в данном толковании понятия успеха – это те, кто служит ей как самый преданный раб. Так устроено, но это не обязательно. Когда бы ни определялось понятие успеха, всегда в нем присутствуют деньги, зачастую являясь основным его признаком. Газеты и журналы забрасывают нас репортажами о жизни богатых людей, как будто бы это является мерой чего-то. Богатство даже не играет роли мерила количества их денег, потому что денег не существует, а только реструктурированный долг. Если денег не существует, то как тогда кто-то имеет деньги или денежный долг перед кем-то? Этот парень может быть засранцем, но он является миллиардером-засранцем, и это наделяет его статусом в обществе. С какой стати? Зачастую именно сам факт того, что он является засранцем, помогает стать миллиардером, благодаря бессердечности, которая необходима для приобретения всего этого долга, прошу прощения, денег. Стремление при помощи денег приобрести статус, власть и контроль превратило людей в рабов своих иллюзий. Это исказило нашу реальность и приковало нас к системе посредством и стремления к успеху, и отчаянного желания выжить. Можно отдавать всего себя людям, помогая им, или вносить большой вклад в их сближение между собой и зарабатывать очень мало. Но зато можно нажить состояние, просто покупая и продавая дом, и при этом ничего не делать, а только жить в нем или уезжать из него в ожидании роста цен. Слушай, Билл с женой заработал 200 тысяч фунтов. Ого, вот это успех! Чем они занимаются? Они жили в своем доме. И? Ну, вот так и заработали. Даже это нередко является очередной иллюзией, потому что если вы хотите купить другой дом, то он будет стоить дороже. Это может лишь принести состояние спекулянтам, да увеличить стоимость объекта одного из основных прав человека – дома для остальных людей. И подобное выгодно для матрицы, ведь это значит, что мы должны будем дольше зарабатывать деньги на покупку дома и беспрекословно служить системе. Во время работы над этой главой новостные ленты Британии были заполнены рассказами о пенсионном кризисе и о том, как миллионы людей будут вынуждены жить в нищете после выхода на пенсию, потому что они в течение жизни выплачивали в пенсионные фонды слишком малые суммы. 40-летние люди теперь волнуются о том, что с ними будет через 25 лет. Страх перед будущим – это главнейший человеческий страх, который включает в себя и страх смерти. Прозвучали предположения о том, что людям придется отдавать 15% и более от своего дохода в пенсионные фонды, и страх используется для продажи этой идеи. Настоящая же ее цель – обеспечить огромный приток эффективных финансов в страховые компании иллюминатов, а последние затем вложат их в реализацию своего плана. Банки и страховые компании контролируются одними и теми же людьми, и они же управляют государственной налоговой системой. Вся экономическая система представляет собой магическое шоу под управлением одного и того же фокусника. Деньги – это лишь цифры, мелькающие на компьютерных экранах. Их можно сделать столько, сколько нужно. Это еще одна иллюзия внутри другой иллюзии, очередная сюжетная линия в кинофильме. На планете растет нищета из-за недостатка денег, в то время как денег не существует, а люди живут в особняках благодаря владению тем, чего нет. И все равно мы проводим свою жизнь в попытках заполучить все больше и больше этих бумажек, а те, у кого их скопилось много, приобретают особый статус. Ёлки-палки, это ведь смешно. Иллюминаты украли у нас средства обмена, заменив их мошенничеством с деньгами. В результате они украли мечту у людей, у которых теперь достижение цели или просто заработок денег сильно привязан к потребностью в них. Одна из главных причин, по которой иллюминаты занялись самодостаточными странами третьего мира, разрушить эту самодостаточность и создать у них зависимость от денег. По достижении этого, тот, кто управляет деньгами, будет контролировать страну и ее население посредством их зависимости от своего способа никчемного обмена. Более того, нас убеждают следовать Богу под названием «экономический рост». Мы должны улыбаться, когда нам объявляют о повышении темпов экономического роста, ведь это значит, что страна преуспевает. Но экономический рост – это лишь количество денег, которые переходят от человека к человеку при оплате товаров и услуг. И больше ничего. Когда кого-то забирают в больницу или танкер загрязняет побережье, это записывается в экономический рост – потому что в подобных случаях расходуются деньги. По той же самой причине война вносит значительный вклад в экономический рост, что можно видеть по сотням миллиардов, потраченных одним только военным ведомством США. С одной стороны, мы говорим, что болезни, загрязнение среды и войны в высшей степени нежелательны, но с другой стороны, в балансовую книгу системы они вносятся как экономические успехи. Деньги, биржи, казино и экономический рост – все это проявление одной и той же хреновины. Большая часть погони за определенным системой успехом мотивируется неуверенностью и потребностью в признании за свои достижения. Таким образом, система подрывает уверенность людей, которую им затем сложно найти внутри себя. Им необходимо, чтобы другие подтверждали их успешность или соответствие требованиям, сообщая им об этом. Для этого, учитывая суть успеха в терминах системы, им в соответствии с ее правилами нужно достигать определенных целей. Дети являются основным объектом такого программирования, в особенности находящиеся в так называемом среднем школьном возрасте, между 8 и 12 годами. Возьмите их юными и заполучите их на всю жизнь. Вот девиз системы. Документальный фильм «Панорама», показанный на BBC в ноябре 2004 года, осветил одержимость этих детей брендовой одеждой, которую выпускают транснациональные корпорации иллюминатов. Эти компании получают фантастическую прибыль, зачастую производя свою одежду в ужасных для работников условиях в беднейших странах мира и вывозя ее затем на Запад для продажи по высочайшим ценам. Кстати, это называется свободной торговлей. Маркетинг и промывание мозгов достигли таких масштабов, что у детей, судя по всему, появилось название для детей, которые не носят брендовую одежду. Их зовут Ники безымянный. Одна десятилетняя девочка в этом фильме сказала, что если бы ей не позволили носить брендовую одежду, она отказалась бы одеваться и просто оставалась бы в своей пижаме. Она добавила, что ненавидит, когда к ней обращаются «маленькая девочка», потому что это напоминает ей о ее детстве, и показала, до какой прискорбной степени многие дети погрузились в стадный менталитет. Когда я вижу, что кто-то носит что-то, например, пончо, и если оно мне нравится, я начинаю считать. Один. Когда я насчитываю 5 или 6 людей в пончо, тогда я понимаю, что мне нужно его купить. 12-летний мальчик поинтересовался, как можно считать его отношение к брендовой одежде одержимостью, если все его ровесники носят ее. Этот же мальчик подчеркнул, что он не приобретает последние новинки, потому что тогда он окажется овцой в стаде и будет выглядеть как все. Но затем он сообщил, что покупает вещи только в магазине, продающем одежду определенной марки. Мэри Маклауд из Британского национального института семьи и родителей сделала тонкое наблюдение. Дети могут считать, что сами делают выбор, когда в действительности они стали пленниками выбора ассортимента. Они стали пленниками идентичности, вместо того, чтобы раскрыть свою собственную личность. Им предлагают ряд готовых образов, и дети должны слиться с одним из них. Абсолютно точно. И то же самое происходит со взрослыми. Нет лучшего способа управлять людьми, чем заставить их поверить в то, что это они делают выбор, когда в реальности его делаете вы. Это дает людям чувство контроля над своей жизнью, когда на самом деле они его не имеют. И, как я уже неоднократно повторял, люди не будут бороться за свободу, если считают себя свободными. Эта 9-летняя девочка рассказала в «Панораме» о том, как детей по прозвищу Ники Безымянный травят и упрекают за их немодную одежду. Вот ее слова. «Мы все равно останемся друзьями, но я не перестану проводить с ними много времени из-за того, что меня заодно с ними могут осмеять». Один из родителей объяснил подобное сумасшествие уступку системе. Если они устраивают истерику, которой можно легко избежать, купив им понравившуюся пару кроссовок, купите им эти кроссовки. Зачем раздувать конфликт? Безумие 12-летнего ребенка удалось несколько усмирить, перенеся уроки на дом. 12-летняя девочка, обучающаяся на дому, смогла внести некоторую ясность в это безумие. Имоген Дональдсон не хотела носить брендовую одежду и подчеркнула, что мы – это не наша одежда и не наше финансовое состояние. Она сообщила, что посещала школы крайне редко и нашла их безжизненными и похожими на тюрьму. Так и есть. И школы создают условия для давления и программирования со стороны ровесников. Имоген, будучи свободной от влияния этих факторов, смогла четко увидеть, что из себя представляют бренды. Это как будто вы являетесь чьей-то собственностью. Само слово «бренд» обозначает длинный прут с тавром на конце для выжигания клейма на коже коров, которая обозначает их принадлежность хозяину. Поэтому название компании на предмете одежды показывает, что вы являетесь собственностью этой фермы или что-то в этом роде. Система иллюминатов рассматривает население именно так, в качестве скота. Она продвигает на рынке тех исполнителей поп-музыки, вроде Бритни Спирс, которые, по ее мнению, окажут наибольшее влияние на подрастающее поколение. А дети скачивают себе эти навязанные образы. Звезд поп-музыки и спорта наряжают в дизайнерскую брендовую одежду, ведь ее производители знают, что запрограммированные дети потребуют того же. Раньше индикатором степени нашей запрограммированности были люди, за плату ходившие по улицам и носившие на себе, как сэндвич, 2 доски с рекламой. Теперь люди платят колоссальные суммы за право быть такой рекламной доской для компании Nike, Boss или Ralph Lauren. А детям приходится несладко, если они не делают или не могут делать этого. И снова это поиски успеха, обозначенного системой. И для ее же выгоды. Спереди на моей майке написано «Армани». Это значит, что я успешен. На твоей же нет ничего, поэтому ты неудачник. Упоминание поп-исполнителей возвращает нас к стремлению приобрести социальный статус и деньги в качестве символа успеха. В шоу «Поп Идол» – британский аналог отечественного шоу «Стань звездой». В шоу «Поп Идол» и его аналоги приходят тысячи людей, готовые вытерпеть любую ужасную глупость ради мизерного шанса стать знаменитостью. Какие страдания они испытывают в ожидании вердикта звездных членов жюри вроде Саймона Коуэлла? И какое облегчение и благодарности следует за известием об их выходе в следующий раунд этого истязания? «О, спасибо, Саймон! Я так благодарен тебе, Саймон! Я не пытаюсь очернить Саймона как личность. За созданным им имиджем может стоять или не стоять очень приятный парень, но отношение к нему рвущихся в звезды людей четко показывает, насколько глубоко система управляет нами через желание успеха в ее терминах. Слава тот же наркотик, потому что она дает чувство защищенности и уверенности извне, а не изнутри, и поэтому ее нужно постоянно восполнять. Это не относится абсолютно ко всем. Везде всегда есть исключения, но является общим трендом. Люди обращаются к окружающим в поисках похвалы, а многие из самых известных и восхваляемых актеров и певцов оказываются наиболее неуверенными личностями. Определенные системы успех – это их эмоциональный костыль. Мы, бросаясь за ними, передаем контроль над своей жизнью тем, на кого желаем произвести впечатление. Мы начинаем делать то, что, по нашему мнению, произведет впечатление или привлечет к нам нужных людей. Вскоре мы больше не понимаем, кто мы такие, потому что нами уже управляет эта перекрасившаяся личность. Зачем нам производить на кого-то впечатление? Положим хрен на Саймона Коуэлла и миллионы прочих самоназванных судей в нашем обществе, перед которыми мы склоняем голову. Вы уже являетесь звездой, потому что вы – бесконечные единые, всесущие и всевозможности. И мы действительно считаем, что бесконечность должна произвести впечатление на голограмму под названием «Саймон Коуэлл» или кто-то еще? Вы прикалываетесь? Бесконечность «вы» не имеет нужды добиваться успеха, становясь президентом, юристом, судьей, поп-звездой или чем-то еще. Вы представляете собой все сущее, включая Саймона Коуэлла и все другие иллюзии, на которых, как кажется людям, они должны производить впечатление. Начальник, дети в школе, родители, учителя, спортивные тренеры, массы в целом. Все это хреновина. Нам не нужно производить впечатление на людей потому, что мы уже сделали это, и так было всегда. Мы всегда останемся единым, просто нас обманным путем все время заставляют забывать об этом. Подобная амнезия превратила нас в творение матрицы ДНК, которая рассматривает мир в рамках разделения, иерархии, успеха и неудач, нас и их, отношение к себе как к ничтожеству. Саймон Коуэлл считается успешным человеком благодаря программе приобретения статуса через славу и деньги. Почему он представляется более успешным, чем уборщик дорог или мусорщик? Чье месячное отсутствие вы заметите быстрее? Парня, убирающего ваш мусор на грузовике, или парня, вещающего на телеэкране? Неуспешность уборщика мусора – обратная сторона звездности Коуэлла. У первого недостаточный социальный статус из-за недостатка славы и денег. Но статус настолько иллюзорен и малозначим, ведь он зависит от рабочей должности и или определения статуса в терминах системы. Сегодня вы можете быть наделены властью и статусом, а завтра вы уйдете на пенсию, и все это исчезнет. Властью и статусом обладали не вы, а рабочее место, принадлежащее системе. Точно так же обстоят дела и с людьми в форме. Власть имеют не они, а их форма. Мы позволили иллюзиям матрицы исказить наши ценности, восприятие и даже мечты. Если у вас появилась потребность стать успешным, то вы попали в матрицу. Если у вас есть потребность нравиться и быть уважаемым, то вы попали в матрицу. Если вы думаете, что один благодаря своей славе, статусу или деньгам является более успешным, чем другой, то вы попали в матрицу. Но подобного не должно быть. Представьте, что вы лежите на кровати, и вам осталось жить 10 минут. Согласен, не самое приятное размышление. Если только вы не болеете за ту же футбольную команду, что и я. Но это очень важно для понимания моей идеи и хороший способ отключиться от иллюзий матрицы. Вы знаете, что вам осталось жить в этом мире несколько минут и с такой позиции, что теперь для вас имеет значение? Имеет ли значение, что вы не получили ту работу, к которой стремились всю свою жизнь? А если и получили, то имеет ли это теперь значение? Стоили ли все эти усилия, беспокойства и жертвы того скоротечного, иллюзорного статуса, который они принесли вам в глазах людей, управляемых перевернутыми ценностями успеха системы? Имеет ли значение тот факт, что вы были президентом или премьер-министром, или не тем и не другим? Имеет ли значение тот факт, что вы были юристом, или судьей, или не тем и не другим? Имеет ли значение тот факт, что вы были начальником полиции, крупным бизнесменом, доктором, телеведущим или уборщиком улиц? Имеет ли значение тот факт, что вы были миллиардером или еле наскребали на оплату жилья? Имеет ли значение, что вы имели власть над людьми и могли приказывать им? Имеет ли значение, как к вам относились, как к успешному человеку или как к неудачнику, как к гению или как к сумасшедшему? Успех и неудача, гениальность и безумие – это в любом случае лишь точка зрения. У большинства людей в свои последние минуты получается увидеть тщетность всего этого, жажды денег и нашептанных системой версий успеха. Ведь фокус состоит в том, чтобы дойти до этого прежде, чем подобные убеждения и верования начнут диктовать вам свои условия. Но даже тогда это не имеет значения, ведь это тоже иллюзия. Важно при этом не увязнуть в сюжетных линиях разнообразии иллюзий. Все стороны общества, которые я описал в этой главе, представляют собой ответвление сюжета в нашем кинофильме. Политика, религия, знаменитости, слава, деньги, секс, расы, нации, успех, семья, хуй, дерьмо – все до одного. Да, и даже тайная деятельность иллюминатов. Необходимо знать, как нами манипулируют на уровне пяти чувств. Но остановившись на этом, мы не сможем понять истинную природу поймавшего нас капкана. Если мы уделим слишком много внимания сюжетным линиям, то не увидим сам фильм. Матрица представляет собой сеть ловушек, предназначенных для удержания нас в этой иллюзии. И выход из нее такой – прекратить ассоциировать себя с ней. Это значит перестать воспринимать себя как голограмму, имеющую имя и ограничения, и осознать, что мы – бесконечное сознание. Мы, ассоциируя себя с человеком, сливаемся с программой своей ДНК. Но это не тот, кем мы являемся. Это программа, которая раздражается, когда люди говорят «хуй», имеют гомосексуальные связи или побеждают в поп-идоле. Именно она диктует мысли и эмоциональные реакции большинству людей. И по своему незнанию мы позволили компьютеру управлять клавиатурой. Но это прекратится, если мы всегда будем помнить один простой факт. Только бесконечная любовь истинна. Все остальное – хреновина.